Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца, ведущий евангельских чтений в храме Вознесения Господня. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодня предлагаю поговорить на тему, наверное, очень близкую к вам, современная молодежь в церкви. Я знаю, что вы очень много лет возглавляли молодежный отдел Екатеринбургской епархии. И хотелось бы с вами поразмышлять, нужны ли молодежные проекты, объединения в церкви или нет, чтобы все-таки не делилась паства на два лагеря?
Паства на два лагеря? Ну, видите, в чем дело. Вообще молодежь, она появилась не так давно. Раньше же не было молодежи, вы знаете это? Кстати, что раньше молодежи не было. Были дети и сразу взрослые. Помните Некрасов, по-моему, про то, как встретили маленького мальчика, который вез хвороста воз. Помните это стихотворение там? И он говорит, семья-то большая, да вот мужиков-то всего два человека, отец мой и я. А ему сколько лет, 8 или 9 было? Вот. И он занимался работой уже. Если мы возьмем любую крестьянскую семью, а до революции, вообще рубеж 19-20 веков, это вот изменение многих таких социальных структур общества. И у нас в стране, вот у нас это связано было с революцией, там еще много с чем. Ну и во всем мире ушло старое общество, ушло традиционное общество. До революции крестьян было порядка 80-90% по разным сведениям. Представляете, да, крестьяне, это один быт. Потом стала промышленность развиваться, ну не сразу. Постепенно. В царское время это была индустриализация, но она была такая вот, так скажем, сверху, да. Но все-таки крестьян было очень много. А потом в советское время индустриализация продолжилась, многие процессы изменились. Сейчас продолжаются, и сейчас, наверное, мало кого мы знаем, кто вырос в деревне, да. Вот если посмотреть, кто вырос в деревне. Ну вот, я не знаю, у меня там 2 знакомых человека есть. Ну и то они переехали в город, когда им было лет 12-13. Ну, то, что они в деревне выросли, это у них такая закалка, они такие цельные личности. Вот. И вот начиная с того, когда стало изменяться общество, появилась вообще молодежь в принципе. Появилась молодежь в жизни. Молодежь не молодые люди, а молодежь как социальный сегмент. Понятно, да, что такое молодежь как социальный сегмент или нет?
Не очень.
Ну, смотрите, человек раньше рождался крестьянином. Кем он был?
Работал.
Крестьянином оставался, да? Если он рождается в дворянской среде, да? Ну, вот мы знаем Лев Николаевич Толстой, «Войну и мир». Там много про молодежь есть. Наташа Ростова, Дмитрий Ростов. Там. Да даже Пьер Безухов был молодой человек. Ну, там, в общем, много молодежи описано. Это дворянская семья. Можно ли сказать, что они были в церкви в то время? Очень с большой натяжкой, да?
Наверное, нет, да.
Дворянство как-то в церкви было очень... Оно жило своей жизнью.
Не принято, наверное.
Да, крестьяне жили работой, и церковь была включена. Церковная жизнь с праздниками совсем была включена в общекрестьянскую жизнь, да? Вот. А дворяне жили своей жизнью. И церковь там была чисто формальная, имела измерение. Батюшка и церковный клир... Вот в Соборянах, кстати, это хорошо написано, если кому интересно, почитайте.
Лескова?
Лескова, Соборян, там показана вот эта вся проблематика, что далеко были люди от церкви, поэтому молодежи в церкви не было. Потом советское время. В советское время тоже молодежи не было в церкви. Понятно почему, да?
Конечно, понятно. Ну, была
не быть в церкви, да?
Против церкви политика настроена.
Да, если и были молодежь в церкви, то она там в семинарию как-то поступала. Это какие-то были единичные, штучные, так скажем, представители, да?
В основном из династии, если, допустим, священнические семьи. Да, Дмитрий Наркисович Мамин, сибиряк, вот у него отец был священник, мама матушка, то есть он поступил в Пермскую духовную семинарию.
Да. Чаще всего так и было. Вот. И поэтому молодежь церкви стала появляться только после 90-х годов, а на самом деле после 2000-х. В 90-е годы просто церкви было мало, и просто люди приходили, их просто всех подряд крестили. 90-е годы – это время второго крещения Руси, как говорят. И поэтому с начала 2000-х годов молодежь пришла в церковь с запросом. Мы хотим знать истину. Мы хотим, чтобы нас научили жить. Мы хотим что-то сделать полезное. У молодежи есть же волонтерство, добровольчество. Это же такой тренд был. На Западе же он был очень развит. Естественно, и здесь тоже образованные люди. Вот у нас, я же был в Вознесенке, служил в то время. И как раз рядом много было молодежи отовсюду, из УРГУ, из сельхозакадемии, из архитектурной академии. Ну, вообще, это центр города. И много молодежи приходило в храм. И, собственно говоря, таким образом и мы стали на острие проблемы. Они приходили в храм, а в храме говорили: вы давайте здесь ведите себя вот так же, как все. Надо, чтобы вы были причесаны, все построены. Чтобы... И вот была проблема, как вот их... сделать так, чтобы они стали частью прихода. Трудно это было. Мы параллельно с этим проводили катехизацию. Знаете, что произошло? Катехизация, когда община стала формироваться через катехизацию. И молодежь, которая формировалась и приходила в храм через евангельские чтения. Такие связи происходили между собой. То есть много людей, пришедшие в церковь через катехизацию, нового церковленных, и молодежь, которая пришла в церковь, например, через евангельские чтения, через исповедь, через какие-то молодежные проекты. Тогда было много молодежных проектов у нас. И вот в храме Вознесения тогда это все как-то сформировалось. Вот 2005-2010 годы, вот этот период от 5 до 10. Ну, я начал евангельские чтения в этом году 21 год. В 2002 году мы начали евангельские чтения. Ну, где-то через год, через два, там, третий, четвертый год уже стало молодежи человек 20 в церкви в Вознесенке. Потом стало к 5-му году 50-60 человек. К 7-му году до 100 человек доходило вот на евангельских чтениях. То есть это было такое вот время, когда много молодежи пришло именно на евангельские чтения. И надо сказать, что если их встречают, молодежь в церкви, встречают с вниманием, с интересом, молодежь отвечает с открытым сердцем. Да, есть какие-то условности, есть какие-то в церковной жизни известные платочки, юбочки, да. Сейчас это уже не актуально, кстати. Многие спокойно к этому относятся. Ну, в большинстве храмов уже, насколько я понимаю, не являются чем-то таким...
строгим, что если не повязал юбку на джинсы.
Не то, что даже строгим, что из этого надо устраивать какой-то скандал. Пришла девушка там в храм, например, у нее сердце ее влечется, ей надо там, она вся, например, расстроенная, да, но она шла там в короткой юбке. Никто уже сейчас, мне кажется, не скажет ей из современных бабушек. Или скажет?
Наверное, скажут все-таки.
Скажут все-таки, да? Ну, где как. Ну, мне кажется, что во многих храмах все-таки... Ну, или дадут юбку, скажут, вот там юбочка лежит, иди одевай. Конечно, что-то в этом тоже есть такое не очень приятное, мне кажется, когда вот так вот заставляют одевать. Конечно, это проблема такая традиционных форм благочестия с современными формами жизни, современными формами быта и так далее. Здесь определенный диссонанс есть. И молодежь, она наиболее в этом плане уязвима, что ли. Поэтому, если говорить о молодежи в церкви, то это проблема в том, как церкви встречать молодежь.
То есть формы работы с молодежью должны быть на приходе?
Формы работы с молодежью, да, должны быть, конечно, на приходе, безусловно. И сейчас все это понимают и знают, об этом говорится. Вот. Но самое-то главное, кто будет работать с молодежью, какими он должен обладать качествами, компетенциями. Он должен обладать, что называется, и жнец, и актер, и на дуде, и грец, там, как там. Ну, в общем, много-много-много компетенций должен человек обладать.
А почему так? Почему много должна быть многогранна, разносторонне развитая личность, чтобы быть лидером, да, и привлекать молодежь?
И лидером быть, и при этом быть с горячим сердцем, верующим человеком, знать церковную традицию. А церковная традиция, она как бы немножко иссушает человека, понимаете? Аскетизм церковный, православный, немножко иссушает. Ну как, почему? Удовольствия же запрещены. Развлечения запрещены, так считают люди. И человек становится такой, более такой вот среднестатистичный православный, такой собранный постоянно в молитвенном настроении, находится в посте, в каком-то покаянии. Такой образ нет разве?
Ну, наверное, у всех свой, но такой образ, скорее всего, у человека новоначального, который только пришел в храм и еще не знает, а который давно в церкви или вырос в церковленной семье, наверное, у него другой образ. Как все-таки человек православный, это не обозначает, что всегда печальный, унылый и всегда в храме.
Печальный, как?
Я немножко высушенный говорю, он немножко такой постоянно находится в некоторой такой...
Аскетике?
Да.
Аскезе. Это вот чисто русская такая вот традиция на самом деле. Если мы возьмем другие традиции, сербскую, греческую, даже грузинскую, с их темпераментом южным, там такого нет. А у нас здесь это есть. Вот такая именно русская традиция, что мы такие немножко высушенные или замороженные, да? Ну, не знаю, может быть, здесь можно, конечно, спорить. Но почему мало? Почему мало таких веселых, ну, в храме, в храмах вообще мало весельчаков, да? Вот если честно.
Мало.
Мало весельчаков, мало кто будет на гитаре, вот придет человек на гитаре в храме будет играть, ну или там около храма, да, или там он в храме потом взял гитару, пошел там, собрался, стал играть, петь. А если будет петь, петь будет что-нибудь православное, такое покаянное, ну такой образ есть, нет разве? Если кто так не делает, его будут говорить, ай-яй-яй, ты как-то там переходишь грань какую-то, да? Есть такое ведь? Сейчас, конечно, этого меньше, безусловно. Сейчас, безусловно, меньше. Но вот в наше время, я помню случай, когда мы ходили, чистили храм на сплаве. Чистили храм на сплаве. Естественно, в рабочей, ну не в рабочей, в туристической одежде. Вот. И девушки, естественно, были...
В штанишках.
В штанишках в этих, да, в как их называется? В энцефалитках, да, например, да, в таких...
Футболках, бейсболках.
Да, 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 в туристических таком виде.
В кроссовках, а не туфельках.
И кто-то сказал, а чё ж они в храм-то зашли в штанах? И стали об этом говорить, представляете, да?
Это вот. Всё от нечего делать.
Ну, может быть, от нечего делать, но это подчеркивает такое отношение все-таки, что не пластичное, не гибкое. С молодежью надо очень гибко общаться. И вот этой гибкости порой нам не хватает. Мы как бы застыли немножко, я же сказал, может быть, не замороженные, может быть, не высушенные, а более слово такое застывшее. Мы же как бы должны немножко застыть в спасении, в покаянии, застыть должны православные. Есть такое ощущение, мы должны войти в церковь и застыть. Все страсти должны отпасть. Я сейчас немножко утрирую, пускай меня так не обижаются на меня. Вот, и вот немножко утрирую, но проблема работы с молодежью в этом, надо быть живым. А когда человек живой, такой веселый, может быть, творческий, да, вот, у него могут быть какие-то капризы, могут быть еще что-то, ему с ним сложно. Он как бы неформатный такой, он такой лохматой душой, вот я называю быть. Я и сам себя чувствовал всегда немножко таким вот не вписывающимся в общий контекст. Поэтому так сложно найти человека, кто бы работал с молодежью на приходе. Вот. Найти священника, который бы работал на приходе с молодежью, который бы этим горел. Так вот в этом проблема.
Вы правильно сказали, именно горел, которому было бы интересно не только, чтобы молодежь приходила и что-то узнавала, но чтобы он тоже что-то узнавал от молодежи и был взаимообмен. А вот именно горел этой идеей, что-то собирал, даже мог позвонить кому-то, то есть участливым был.
Да-да-да.
Просто катехизические встречи для молодежи, где мы читаем Евангелие, святых отцов и так далее, святоотеческую литературу, а именно разбираем темы на актуальные на злобу дня.
Да, вот видите, как бы здесь проблема в том, что как вопросы ставить не менторским способом, а как бы решать их изнутри, попытаться понять, что вот тема веры, тема Христа, его проповеди, его учения, она обращена каждому человеку. И важно человеку начинать с любого возраста. И Христос поэтому относился, и к детям обращался, и к юношам обращался. Там юноша к нему подходил, мы помним, да? Иоанн Богослов был вообще юный человек, очень молодой. Это все было в церкви. Только еще раз подчеркну, в то время не было молодежи. Они как бы были встроены в общую жизнь, они уже были просто молодыми людьми по возрасту. Ну а очень быстро они выходили замуж, определялся их социальный статус. Все это было в традиции. В традиции это все было закреплено. Как людей как сватались, как женили, как замуж выходили. Это все было довольно-таки обозначено и формализовано. А сейчас это ничего не обозначено. Сейчас каждый может жениться на ком хочет, по любви. Раньше не женились по любви, а за кого выдадут, за того выдадут. И все. А сейчас по любви только. И все, по любви хотят. А как по любви? А если не получается по любви? А если думал, что по любви, а потом оказывается, вот любовь куда-то делась и так далее. То есть вопросов много. И эти вопросы стоят перед молодыми людьми. Как выстроить жизнь, как совершить выбор, профессиональный выбор совершить. Люди приходят и говорят, кем мне быть, как мне себя найти, как найти свое призвание, как сделать, чтобы оно было связано с Богом. Очень много вопросов именно выбора. Поэтому сегодня у молодежи запрос на выбор. А церковь не предполагает
выбор, да?
Выбора. Да. Ну, как бы участвовать. Не просто участвовать, а входить вот в эту проблематику выбора молодежи и в каком-то смысле брать ответственность за последствия, например. То есть можно сказать, вот нужно быть там добрым, хорошим, и все, иди, делай, и будь добрым, хорошим. А показать, как быть добрым, хорошим, как быть хорошим врачом, педагогом или там... А все хотят, все понимают, врачом, педагогом, ну, это как-то мало молодых людей, которые хотят быть педагогом. Очень мало сегодня. Сейчас, как, кстати, начинается все-таки этот процесс.
Ответственность вот. Большая с детьми работать.
В том числе, даже, ну, не только ответственность, здесь много чего, много чего. Вот. Поэтому здесь вот есть вот эта проблема выбора, в котором мы не хотим участвовать. Ну, я сейчас говорю, в целом вот есть церковь, как вот. Мы можем участвовать в выборе, если человек к нам пришел, быть в семинарию пришел, он пришел в алтарь, мы можем как бы участвовать. Но это очень маленький сегмент молодежи, который приходит в церковь. Все-таки очень маленький сегмент. И часто бывает, что именно это является молодежью, которые пришли в алтарь. Или там служить в церковь там.
Mm-hmm. Вот в этом проблема. Она была, а сейчас-то молодежи мало в церкви стало, потому что...
Еще постковидное.
В том числе и это тоже повлияло. Но сейчас в целом происходит такой небольшой, в целом как бы отток, на мой взгляд, естественный. Потому что молодежь приходит в церковь, вот, а ее не встречают. Вот
как должным образом.
Ну, чтобы был при каждом храме клуб, чтобы в этом клубе были действительно, которые умеют работать с молодежью. Этого мало сейчас. Как бы устали. Слишком много вкладываться надо в молодежь.
Много, потому что это такая очень динамичное общество.
Да, много вкладываться надо, а результат какой? Вот ты вложился, а он взял, замуж вышел или женился, и все. Он перестал быть молодежью, стал семейным человеком, он уже приходит в церковь с детьми, уже по-другому, он уже не молодежь.
Дело-то не в результате, а дело в том, что, наверное, как я считаю, что ты можешь дать этому человеку. Если, допустим, пастор организовал клуб молодежный, какую пищу духовную он может дать и как наставить в тот, может быть, нелегкий момент жизни?
Да, сеять без результатов, да?
Но.
Вы это предлагаете?
Ну, а как результат? Все равно у всех потом будет, ну, или нет, семья, у кого-то духовно.
Да, то есть, а зачем, если она все равно будет семья, и он потом все равно придет ребенка крестить? Зачем вкладываться в молодежь, если он потом придет ребенка крестить?
Тогда можно с ним работать, как с обычным взрослым человеком. Вот он приходит с ребенком, семья приходит, все понятно. Крестим ребенка, потом причащают, ребенка ходит в воскресную школу. Все понятно. Все понятно и формы понятны. Молодежью как работать, если смысл какой? Он все равно потом женится и уйдет. Ты вкладываешь, он раз женился, через год ушел, его не стало в церковь. У него свои дела, там семья и все такое.
Так же и про подростков можно сказать. Но...
Ну да, с подростками. Но с подростками, понимаете, они вырастают из воскресной школы. И там они вырастают в воскресной школе, подростками, ну, там пытаются сейчас вот скаутский метод, братство православных следопытов, там еще другие. Тоже сложно, с подростками и тоже сложно сейчас, но как бы они, это понятнее с подростками. То есть понятно, что он несовершеннолетний подросток, за него несут ответственность родители, есть заказчики. кто просит работать с подростками в церкви, там, ну еще где-то. А молодой человек, ему 18 лет, он сам за себя отвечает. Никто за него не отвечает. Кто заказчик? Он приходит со своими вопросами выбора, вопросами смысла, ну, смысла, вопросами смысла жизни там, и так далее. Кем мне быть, каким мне быть? Вопросы философские часто. Вопросы, связанные с таким, с общим размышлением. И ты ему можешь ответить катехизически, да? Катехически ответить. Ну вот известная переписка, да, известная, сейчас вот мы уже заканчиваем. Известная переписка Пушкина с митрополитом Филаретом, можно прочитать, кстати, его стихотворение, и что ему ответил Филарет. То есть Пушкин метется, мучается, а Филарет ему отвечает, как бы сверху. Мы тоже как бы сверху отвечаем, о, молодой человек, о, сверху ответили, ну спасибо. И все, и пошел. Где влечение? Вот поэтому и сложность работы с молодежью. Что необходимо не просто работать, надо с ними жить. А как жить, если у тебя есть приход, есть другие формы жизни? Как с ними жить? Очень сложно. В этом-то и проблема. Кто будет жить с молодежью? Просто чтобы она жила около церкви, ну вот не получается. Ну, чтобы был внутри церкви человек, который постоянно бы жил с молодежью, при этом, чтобы он был церковный. Я говорю, что опять проблема вот с этим.
Тут очень много аспектов, отец Александр, и можно об этом, наверное, беседовать и размышлять очень-очень много времени.
Да.
Но на сегодня я предлагаю остановиться.
Да, дорогие братья и сестры, вот если вы видите молодого человека в церкви хотя бы, на чем мы можем остановиться? Его не надо отдергивать, его не надо ни к чему принуждать.
А как же замечания делать?
Замечания не надо делать.
А почему не надо?
Если только он очень плохо, громко себя ведет. Можно посмотреть, и вдруг он сам к вам обратится. Сам, это же можно как бы деликатно подойти и поговорить. Но мне кажется, что будущее работы с молодежью – это внимательный интерес к каждому, кто пришел. И замечания, ну, если человек, конечно, не культурно себя ведет, но это любому нужно замечания делать, и там охрана есть.
Ну, тогда можно распустить молодежь, если какие-то замечания не делать.
Ну, можно распустить, она уйдет. Что значит распустить? Она же приходит в церковь не в том, чтобы она пришла в церковь. И она спрашивает, и вот ей поэтому нужно искать, что ответить. Нужно говорить о главных вещах, а одежда, внешний вид, форма какая-то, это второстепенные все-таки вещи. Когда человек поймет какие-то главные вещи, близость к Богу, ко Христу, знание каких-то основных вопросов веры, второстепенные вещи сами решатся. Как бы содержание исправляет форму. Не форма определяет содержание, а содержание, смысл, глубина исправляет форму. Это очень важный момент, мне кажется. Вот можно на этом завершить.
А я напоминаю, что в эфире православного радио «Воскресенье» беседы о вечном. В эфире православного радио «Воскресенье» мы беседовали с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма в честь святого Георгия Победоносца Уральской столицы. А с вами была Виктория Кауган. Прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».